Приветствую вас, дорогие мои. Ну что, вот последний день пасхальной недели, который получил название Фомино воскресенье. Имя Фомы, может быть, даже чаще упоминается в среде людей невоцерковленных, потому что есть такое расхожее выражение: «Эх ты, Фома неверующий». Да, говорится это в абсолютном большинстве случаев в отрыве от библейского сюжета. Ну вот, знают, что был такой Фома неверующий, и как-то это закрепилось, и люди иногда произносят, в общем-то, не зная о том, какое глубокое содержание кроется за этим словосочетанием. Хотя мне оно не кажется правильным, вы знаете, но об этом сейчас поговорим, попытаемся. Евангелие от Иоанна, 20 глава, с 24 стиха. Фома же, помните, да, когда Спаситель явился ученикам? Фома же, один из 12, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: «Мы видели Господа». Но он сказал им: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки в ребра его, не поверю». Пока остановимся здесь, в этом месте: «не поверю, не поверю». Фома не был с ними. Почему его не было с ними? Ну, мало ли, скажем, да, почему. Но всегда хочется как-то немножечко представить себе, погрузиться в эту атмосферу. Ученики вместе, они вместе горюют, вместе прячутся от иудеев. Они вместе. Иисус является им собравшимся. А где в это время Фома? Знаете, иногда, ну вот у меня лично, по крайней мере, бывает такой момент, когда что-то становится тяжеловато. Вот, окружающие мешают. Хочется как-то побыть одному, немножечко, как говорится, залезть в свою конуру, как я это называю. Может быть, это неправильно, но так или иначе, мне, по крайней мере, понятно, и мне почему-то хочется представить себе, что Фома хотел как-то вот именно побыть со своими мыслями вне вот этой толчии какой-то, суеты, может быть, определенной и так далее. Ну вот, думается, что, может быть, он поэтому. Хотя ведь, собственно говоря, Фома не из тех 12, о которых много написано. Я специально посмотрел вчера вечером, сколько раз он упоминается в четвертой Евангелии. 6 раз. Причем 4 из них – это просто упоминание его в числе 12, когда идет перечисление. О Петре написано в Евангелиях очень много, об Андрее, там, об Иоанне. А вот Фома, в общем-то, как-то вроде так остается несколько в тени вот до этого момента, хотя не до этого момента. Вы знаете, я вот сейчас вот в этой главе, которую читал, хочу сделать перерыв. И чтобы лучше понять Фому, правильнее может быть. Вот, давайте-ка мы с вами перенесем Евангелие от Иоанна к 10 главе, вот, и вспомним, что там написано. А написано там: «Был болен некто Лазарь». Спаситель собирается идти к нему. И здесь состоится очень интересный разговор между Спасителем и учениками. «Когда же услышал, что он болен, то пробыл 2 дня на том месте, где находился. После этого сказал ученикам: „Пойдем опять в Иудею“. Ученики сказали ему: „Рави, давно ли иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда?“ Иисус отвечал: „Не 12 ли часов во дне? Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего. А кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним. Сказав это, говорит им потом: „Лазарь, друг ваш, уснул, но я иду разбудить его“. Ученики сказали: „Господи, если уснул, то выздоровеет“. Иисус говорил о смерти его, они думали, что он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо: „Лазарь умер, и радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали, но пойдем к нему“. Тогда Фома, иначе называемый Близнец, сказал ученикам: „Пойдем и мы умрем с ним“». Ученики отговаривают Спасителя идти туда, это понятно, да? Они уже знают, что напряжение в руководстве иудейском достигло предела, что может в любой момент произойти нечто для них катастрофическое. Хотя ведь он говорил им до этого не раз и не два, что должно произойти. Они отговаривают им: „Он бы, пойдем, не надо туда ходить“. Ну, я человек, да, поэтому всегда ищешь какие-то свои человеческие мотивы. Сказать, что я пытаюсь поставить себя на их место, ну, это было бы, по крайней мере, смешно. Вот. Но по-человечески мне почему-то кажется, что они, в общем-то, переживают за Спасителя. Да, конечно. А как насчет них самих? Что они думают? А что со мной произойдет? Ведь они ближайшие ученики. Их видят вместе, они знают, что это теснейшее окружение. Неохота туда идти, опасное это дело. Да и, в общем-то, идти, чего туда идти? Уже сколько дней прошло, а если он спит, как сказал учитель, да, ну что, значит, выздоровеет, сам проснется, когда время придет. Вот не хочется туда идти. И, может быть, причину этого не хочется лучше всех выразил именно Фома, когда сказал, пойдем и мы умрем вместе с ним. Причем слово «ним» написано с прописной буквы, не с Лазарем, со Спасителем. То есть Фома, как и все остальные, понимает, что Спаситель зовет их с очень высокой вероятностью на погибель. И обратите внимание, мы часто видим в диалогах горячего, порывистого Петра, который всегда, как говорится, готов, вот как бы то ни было, другие апостолы. Никто из них не говорит: «Да, Спаситель, да, Учитель, пойдем, что бы ни было, мы с тобой до самого последнего момента, который нам, как и каждому живущему человеку, предстоит пройти своими ногами по этой земле». И только Фома говорит то, что он сказал: «Пойдем и мы умрем вместе с ним». Ученики, конечно, пошли туда, мы знаем, что они пришли ко гробу, знаете, что дальше было с воскрешением Лазаря. Но вот именно этот Фома не поверил, когда ученики сказали ему эту радостную весть. А что сами ученики, в принципе, как они отнеслись к первым словам о воскресении Христа? В Евангелии от Луки сказано всего одной строкой, когда женщины приходят от гроба, да, говорят им то, что они сказали. И там написаны очень горькие слова. «И показались слова их пустыми, и не поверили им». Они приходят от пустого гроба, но для слушающих там были люди и апостолы, в том числе ученики. Им весть о пустом гробе показалась пустыми словами. Я уже говорил, что изумительно честный текст того, что мы с вами читаем, да, в этой небольшой, в общем-то, книге. Вот все описано очень честно, нет никакого такого, знаете, «Пламенный революционер». Была такая серия, когда я был помоложе, в советские времена. Ну, там, в общем, жизнеописание наших руководителей тогдашних и предтогдашними. Ну, там, в общем-то, как говорится, святее всех святых вместе взятых с молодых лет. Здесь нет, здесь описаны люди со своими колебаниями, сомнениями. И это очень хорошо. Именно это, может быть, в значительной степени дает нам какое-то укрепление, какое-то успокоение, что ли. Потому что, я думаю, нет ни одного человека, которого какое-то сомнение хотя бы раз в жизни не посетило. Ну, по крайней мере, не про меня это точно сказано. Вот. И дальше происходит то, что происходит. Ну, давайте вернемся к этой главе и почитаем, что написано дальше. «После 8 дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: „Мир вам“. Потом говорит Фоме: „Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим“». Опять сделаю небольшую остановку. Почему, собственно говоря, Фома не поверил ученикам? Ну, могут быть разные точки зрения на этот счет. Собственно говоря, сами ученики не сразу поверили, и Фома не сразу поверил. Но тут вроде бы уже и женщины сказали, он знает об этом, вот ученики говорят, он видит, что они радуются и так далее, и так далее. Это место довольно долго меня занимало, а потом я прочитал одну из работ митрополита Суровского Антония. Это абсолютно выдающийся христианский богослов, практически наш с вами современник, ушедший в мир иной, правда, но тем не менее. У него был огромный дар чувствования и умение об этом сказать. И вот у него я прочитал то, что мне показалось вот попаданием точно в десятку. Своими словами, пересказывая его, им написанное, смысл таков, что не поверил потому, что он не увидел в апостолах того, что произошло их преображение, что произошло их вот уверование самой, не просто с прописной буквы, а вот всеми прописными буквами, вот, что они действительно верят тому, что увидели. Без малейшего даже оттенка сомнения, без каких-то там колебаний хотя бы на долю процента, они должны были бы выглядеть и быть вот преображенными в самом максимальном смысле этого слова. А он этого в них не увидел. И именно это и стало причиной его такой реакции. Мне кажется, что это очень правильно, ну, по крайней мере, для меня, думается, что это так и было на самом деле. Вспомню, знаете еще кого? Как не покажется странным, Махатму Ганди был такой очень выдающийся человек, индийский деятель политический, философ глубокий. И он сказал один раз замечательную фразу: если бы все христиане в Индии жили так, как об этом говорит им Евангелие, в Индии не осталось бы ни одного индуиста. Это очень здорово сказано, по-моему. И ведь посмотрите, действительно, вот мы сейчас говорим о последних буквально нескольких страницах Евангелия, да? Все предыдущее – это общение. Ведь 3,5 года, да? Каждый день, каждый Божий день, как мы говорим. Мы, это для нас словосочетание такое, ну, как бы каждый Божий день. Для апостолов это был в буквальном смысле этого слова. Каждый Божий день, потому что они были все эти дни вместе со Христом, рассказывая с разных сторон и так далее, и так далее. Помните притчу о богаче и Лазаре? Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также нищий по имени Лазарь, который лежал у ворот его в струпях, и псы приходя лизали раны его, да. Дальше вы знаете этот текст, все это, но там в конце есть завершающие слова такие, когда богач говорит Моисею, которого он видит, что просит его послать к братьям, да, 5 братьев у меня, может быть, вот пошли им, если уж мне нельзя, то, может быть, они уверуют и спасутся. И Моисей говорит ему пророческие совершенно слова: если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят. Ну вот понимаете, как оборачивается иногда притча таким вот: если бы кто из мертвых воскрес, не поверят. Воскрес, не поверили сначала все ученики, потом Фома дополнительно. Но все-таки Фома сказал ему в ответ: Господь мой и Бог мой. А вот это самое важное место во всем этом повествовании. Если хотите, для меня это может быть за исключением Пятидесятницы. Это самое важное место в описании того, что было после воскресения. Господь мой и Бог мой. Вам не кажется странным такое сочетание? Мне оно когда-то остановило, вы знаете. Господь мой и Бог мой. Слово «Господь» повторяется в Евангелии очень много, применительно именно к Спасителю. И вот странное дело, с одной стороны обращаются к Нему сами ли ученики, какие-то другие люди и так далее со словом «Господь», и в то же время как-то из контекста совершенно непонятно. Если ты обращаешься к Господу Богу, то где ж твое абсолютное «да» и «аминь» всему, что Он говорит? Где признаки того, что ты веришь? Почему ты с ним споришь, почему ты, как, и так далее, и так далее. И тогда я полез в полезную штуку под названием словарь. Посмотреть, что-то меня подтолкнуло. Греческого языка я не знаю, но возможности современные дают. И я увидел, мне стало интересно, как же это слово в оригинале. Да, ну, все знаете вы, что оригинал, апостолы и спаситель говорили на арамейском языке, тексты записаны на греческом языке, ну и потом пошли переводы. Перевод – штука всегда достаточно скользкая, в кавычках, потому что перевести одним словом, да еще в отрыве от контекста той эпохи, когда это слово имело место быть, довольно сложно. А в греческом тексте везде, где обращение идет «Господь», написано «Кюриос», а дальше идут варианты перевода. Точно так же, как вот вначале было слово, да, слова, которые вы все знаете, с них начинается Евангелие. И мы, да, слово, слово, слово. А знаете, вот есть другой вариант. Логос переводится где-то порядка, ну, по крайней мере, больше 15 вариантов перевода есть. И вот мне, например, гораздо больше нравится перевод логоса как замысла, как смысла. Вначале был замысел, вначале был смысл. Вначале было слово, да? Логос – это очень емкое понятие. Вот с «кюриос» – «Господь» – нечто аналогичное. То есть это слово вообще-то переводится первое словарное значение – «господин». Обращение нижестоящего к вышестоящему. Ну, как и мы, когда обращаемся там к кому-то, иногда это вежливо, но официально, так сказать, обращаемся к «господин мэр», «господин президент», «господин старший по подъезду», там, ну, я утрирую, конечно, да. И вот тут у меня как-то в голове щелкнуло и подумалось, что, собственно говоря, а правильно ли воспринимать вот это обращение в текстах всегда и однозначно только как «Господь Бог». Почему вот именно это место в свое время меня на эти мысли и навело? Я на них совершенно не настаиваю. Это просто мои некоторые мысли вслух, но мне кажется, что в них что-то есть. И поэтому, когда Фома обращается к Спасителю, а вот «теос» переводится только одним словом – «Бог». «Кюриос этеос» – вот это слова Фомы, сказанные по-гречески. «Господин мой», «Господь мой», тут, как говорится, мы можем с вами думать так, не так, «и», а вот тут уже все абсолютно однозначно, «и Бог мой». И посмотрите, такое сочетание встречается сколько раз? Один во всех текстах. Один единственный раз. И кто произносит его, кто свидетельствует о том, что перед ним стоит истинный Бог? Фома, которого называют неверующий. Такой вот, понимаете, странный, как бы, но в то же время очень сильный момент. Я потом для выяснения, ну, знаете, как вот сядет под череп и крутится, крутится, думаю, нет, ну все-таки надо поговорить с людьми знающими. Я знаком лично, не очень хорошо, но тем не менее общался, знаком с человеком по фамилии Десницкий, Андрей Десницкий, это доктор филологических наук, профессиональный библеист, очень известный, вот, один из немногих, к сожалению, специалистов в нашей стране. И я как-то к нему подошел при встрече, сказал, говорю, Андрей, вот такой вопрос. Он так посмотрел на меня, да, говорит, Владимир Николаевич, тут действительно есть вопрос с переводом «кириос» вот в канонических текстах. Но он не стал развивать эту мысль, но, коль скоро уж, как говорится, он сказал. И вот у меня как-то после этого все стало на свои места, вот в тех местах, где, как говорится, к нему явно обращаются как больше, чем просто уважаемому или очень уважаемому человеку, там «кириос» «Господин». Там, где к нему обращаются уже, как говорится, на более высоком уровне, там «Господь» в единственном смысле этого слова. «Господь мой и Бог мой». «Кириос этеос». Это очень важное и, может быть, действительно самое главное свидетельство Фомы, апостола Фомы. Еще что вспомнилось. Вы знаете, что сюжеты, описанные в Библии, в Ветхом Завете и в Новом Завете, послужили основой для очень многих картин великих мастеров живописи средних веков, 19 века, наших, зарубежных. Ну, Рембрандт известен всем, и, конечно, его картина «Блудный сын». Наверняка каждый из вас видел в репродукции хотя бы эту картину. Но любимое полотно для меня лично рембрандтовское не это, и не какие-то другие художники и их полотна. А вот есть в Пушкинском музее, случится там быть, на Волхонке, зайдите, посмотрите. Там в зале Рембрандта есть небольшое полотно, оно так размерами примерно чуть больше спинки стула. Называется оно «Неверие апостола Фомы». Там изображен вот ровно тот сюжет, о котором мы говорим. Стоит Спаситель, показывает на свои пронзенные ребра. У Рембрандта замечательное световое решение его полотен всегда, и вот так вот темное помещение, от Спасителя исходит свет, и этот свет освещает Фому, который смотрит не на эту рану, а он смотрит на лицо Спасителя. И вот этот момент, когда он говорит ему: «Господь мой и Бог мой». И что еще очень здорово почувствовал Рембрандт, там изображены другие ученики, апостолы, которые находятся в этот момент. Все они смотрят не на лицо Спасителя, они смотрят, впившись глазами, именно в ту рану, на которую Спаситель показывает. А один из них в уголке мирно прикорнул и дремлет. Такая вот картина неверия апостола Фомы. Итак, давайте дочитаем последние слова этого повествования. Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел меня, блаженны невидевшие и уверовавшие». Ты поверил, потому что увидел меня. По-моему, когда-то уже говорил, что разные слова отличаются иногда одной буквой, но несут совершенно разный смысл. Например, «слушать» и «слышать», да? Вроде бы одинаково, на самом деле колоссальная разница. Видеть и смотреть. Мы смотрим глазами, видим мы сердцем. Помните Вартимея у Иерихонской дороги? Закхей хотел видеть его, сказано, да, влез на дерево, и там замечательные слова. Закхей хотел видеть, не посмотреть на него, а хотел видеть его. Именно поэтому, наверное, видя это желание не полюбопытствовать, не разъявить рот на события, как это часто очень бывает по самым разным поводам. Там была толпа, многие из которых потом придут совсем через неделю к дворцу Пилата с другими словами. А про Захея сказано: хотел видеть. И именно его, который хотел видеть, а не поглазеть, Спаситель и пригласил спуститься, и потом пошел к нему на трапезу. Вот, ты увидел, ты уверовал, потому что увидел меня. Вот мне кажется, что здесь это очень... И Спаситель говорит это после обращения: «Господь мой и Бог мой». Действительно, Фома увидел. И завершает Евангелие этот сюжет словами: «Блаженны не видевшие, но уверовавшие». Помните заповеди блаженства? «Блаженны нищие духом, ибо их, блаженны плачущие, ибо они утешатся, блаженны миротворцы, блаженны, блаженны, блаженны». И вот Христос там ведь не договорил, оказывается, потому что вот может быть для тех людей, которые живут уже 2000 лет после описанных событий, одной из самых важных заповедей является то, что сказал Спаситель: «Блаженны не видевшие, но уверовавшие». Блаженны вы, братья и сестры. Аминь.